This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями, и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Мир вам, все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам. И крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе. Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустынович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам».
На пути нужны остановки. О, как мало их в жизни людей. Может, ценности перестановку нужно в жизни моей и твоей. Может, ценностей перестановку нужно в жизни моей и твоей. Совершая для Бога служение, не забыть бы нам то, что ему одного нужно лишь посвящение. Без отдачи наш труд ни к чему. Одного нужно лишь посвящение. Без отдачи наш труд ни к чему.
Нам трудиться для Царства Святого. Поручение дано на земле. Будем сердцем искать неземного, чтобы счастье найти во Христе.
На пути нужны остановки. остановки. О, как мало их жизни людей, может, ценностей перестановку нужно в жизни моей и твоей, может, ценностей перестановку нужно в жизни моей и твоей.
Мир вам, друзья, снова Господь позволил нам встретиться на волне радиоэфира. О чем же будет наша радиопрограмма сегодня? Недавно один из моих друзей, радиослушателей, спросил, а сколько будет радиопрограмм на тему депрессия? И я ответил, что сначала, как только я начинал работу над этой темой, я думал, что будет одна, две, ну, может быть, три радиопрограммы. Но сейчас я думаю, что где-то 15-19 радиопрограмм. Знаете, друзья мои, дело в том, что Евангелие учит, что есть один только путь в небо, ко спасению, и одна только правда на свете. Но вот чтобы уйти от Господа, таких путей настолько много, что не хватит не только 19 радиопрограмм, а даже 190 радиопрограмм, чтобы обо всех этих путях рассказывать, не хватит и 190 радиопрограмм, чтобы рассказать о всех путях, ведущих человека, христианина, к депрессии. К Богу только один путь, а от Господа, чтобы уйти, тысячи, и многие идут по ним. И еще что важно знать, так это то, что к Господу ведет узкий путь, а к депрессии широкий, но резко заканчивающийся глубокой пропастью. Сегодня у нас 7-я радиопрограмма о депрессии. Может ли христианин впасть в депрессию? И если может, то как? И мы с вами говорили, что может, но только тогда, когда он оставит Господа. Сердце этого человека станет пустым, то есть человек станет отступником. Человек, которого не оставил Господь, впасть в депрессию не может. Да, христианин может заболеть любой физической болезнью, то есть болезнью тела. Да, христианин может попасть в аварию, стать инвалидом и даже погибнуть. Но до тех пор, пока христианин держится верою за Господа, душа человека неприкосновенна. Бог не разрешает никому прикасаться к ней, даже сам дьявол не может прикоснуться к душе христианина. Помните разговор дьявола с Богом об Иове? И Господь говорит дьяволу о душе Иова: «Не прикасайся». Вспомните слова Господа Иисуса Христа к ученикам: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если, возможно, доминует чаша сия меня, впрочем, не как я хочу, но как ты». Думали ли вы о том, почему душа Христа скорбела смертельно? Нет, Христос не боялся ни смерти, ни страданий. Он скорбел о том, что на какое-то время будет оставлен, разлучен с Отцом Небесным, и, вися на кресте, он не молился: «Отче, мне больно! Отче, меня все оставили!» Христос молился: «Отче, для чего ты меня оставил?» Вот что самое страшное в жизни христианина – быть оставленным Отцом Небесным. Есть огромная разница между Христом и нами. Христос был оставлен Небесным Отцом из-за наших грехов, и не уходил Иисус от Бога, а неимоверное количество грехов, которые Он взял на Себя, наших грехов, разлучили Его с Отцом. Но мы, каждый из нас, можем быть оставлены Богом только тогда, когда мы сами по своей инициативе множеством различных и широких путей удаляемся от Господа. Наш дальнейший разговор я хочу направить как раз в том направлении, чтобы мы смогли увидеть не только пути, ведущие к депрессии, но как на них не стать, а если стал, как избавиться от такого состояния. И поможет нам в этом, конечно же, Библия, Слово Божие, потому что только автор этой книги точно знает, как лечить душу. И не какая-то там книга по психологии, пусть даже написана каким-то знаменитым психотерапевтом. Бог, Создатель души, и Он точно знает, как живет душа, как ее лечить, если надобно. И вот что интересно. Господь на страницах Библии подробнейшим образом показывает нам на примерах ветхозаветных жителей земли, как не только не впасть в депрессию, а даже как избежать путей, ведущих к депрессии. И если ты уже стоишь или идешь по этому пути, то Господь открывает в священных писаниях, как и где искать выход. Нужно признать, что много, очень много людей сегодня находятся на пути к депрессии. Их постигли разочарования, тяжелые переживания, разлуки с близкими. Там, где ожидалась победа, пришло поражение, где ожидал прибыль, получилась растрата и многое-многое другое, встречающееся на нашем пути. Я подчеркиваю то, что я сказал. Встречаются на нашем пути. На пути, которым мы выбираем сами, на нашем пути, выбранном нами. А Господь предлагает: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите, где путь древний, и идите по нему. Иначе конец путей ваших может привести вас к гибели. Об этом мы и поговорим в нашей радиопрограмме сегодня.
Вот и земля земное о земном. Мы думаем порою очень много, и наша жизнь не раз лежит во мгле, так далеко от правды и от Бога. Нет времени взглянуть на небеса, в пустом бегу душой остановиться, чтобы прославить Господа Христа, перед Творцом в мольбе своей склониться.
Остановись, мой друг, остановись, взгляни на небо синее такое, и перед Богом вечным преклонись. Он небо для души твоей больной откроет.
И с каждым днем становится трудней и тягостней, и злей жизнь земная, уставшие под ношею скорбей. Мы все бежим, летим, не уставая.
Остановись, мой друг, остановись, взгляни на небо синее такое, и перед Богом вечным преклонись. Он небо для души твоей больной откроет.
О Господи! Не раз кричит душа, и стон ее так тягостен порою. Услышим ли ее, мой друг, спеша? Зальемся ли раскаянья слезою?
Остановись, мой друг, остановись, взгляни на небо синее такое. Вечный преклонись, Он небо для души твоей больной откроет. Остановись, мой друг, остановись, взгляни на небо синее такое, и перед Богом вечным преклонись, Он небо для души твоей больной откроет.
Священное Писание Ветхого Завета, много рассказывающее нам об исторических событиях народов того периода, а также о царях и об отдельных людях – чем-то проявивших себя, раскрывают нам также очень много сведений из внеземного мира, из духовного мира. Мы уже говорили с вами о Сауле, первом израильском царе, что на него сходил Дух Божий и что он даже пророчествовал. Но наступило время, когда Дух Господень отступил от Саула по причине греха Саула. И вот что мы читаем на библейских страницах далее. «А от Саула отступил Дух Господень и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Саулова ему: вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобою, поискать человека, искусного в игре на гуслях. И когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своею, будет успокаивать тебя». И отвечал Саул слугам своим: «Найдите мне человека, хорошо играющего, и представьте его ко мне». Тогда один из слуг его сказал: «Вот я видел у Иисея Вифлеемлянина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним». И послал Саул вестников к Иисею и сказал: «Пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде». И взял Иисей осла с хлебом, и мех с вином, и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. И пришел Давид к Саулу и служил перед ним, и очень понравился ему, и сделал его оруженосцем. И послал Саул сказать Иисею: «Пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих». И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл. И отраднее, и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. Вот в этом повествовательном тексте сведения о духовном и физических мирах так тесно переплетены, что порой трудно разобраться, что происходит в духовном мире, а что происходит в физическом, видимом нами мире. Но нам очень нужно это сделать, чтобы идти дальше в правильном направлении. Итак, давайте четко определим вот что. В Библии часто говорится о том, что Бог посылает наказание на человека, допуская то, к чему стремится сам человек. Бог не наказывает. Или, вернее сказать, Бог не придумывает наказание согрешившему человеку после того, как он согрешил. Но у Господа давно утвержден закон, по которому за грех человека следует возмездие. Это равносильно, как человек, взявшийся за огонь, за раскаленный уголь или положивший руку свою в костер, обожжется. Это закон. Так и у Бога установлены законы. И у Бога установлены и сроки, в течение какого периода за тот или иной грех должно прийти наказание. Еще задолго до того, когда это преступление совершено. А также каждому человеку это наказание приходит не тогда, когда мы считаем правильным и нужным, а тогда, когда Господь установил это в своем суде. Ни один человек не останется без наказания за сделанный грех, если не покается. Мы должны знать, что всегда Бог предупреждает о последствии. Но если человек не принимает предупреждений, Бог оставляет человека получить то, к чему стремится сам человек. Так было во время потопа, когда люди были наказаны за непокорность ожидавшему их Божию долготерпению. В истории, прочитанной нами о Сауле, говорится, что на Саула злой дух пришел как наказание от Бога в результате постоянного отказа Саула выполнять волю Божию. Но вот вопрос, который задают нередко читатели Библии: в каком смысле этот злой дух был от Бога? В этом случае необходимо пояснение формы используемого языкового оборота. В иврите очень часто используются фигуративные обороты, которые необходимо правильно понимать. Рассматриваемый нами случай – это один из примеров такого оборота, когда выражение означает не столько само действие, а как допущение или разрешение к действию. Поэтому указание на злой дух от Господа необходимо воспринимать как оборот речи, указывающий на то, что Господь допустил или разрешил злому духу действовать на Саула, но никак не посылал этот дух на него. Как один комментатор говорит, восстанием против воли и закона Бога Саул открыл себя демоническому влиянию, подобно тому, как это произошло с Иудой Искариотом, когда он решил предать Господа Иисуса Христа. Саул сам открыл доступ к демоническому влиянию. Позвольте, я покажу это еще на одном примере из Библии. В книге Иова описывается одна история, открывающая нам окно в духовные сферы и дающая нам некоторое знание о том, что происходит там. Вот послушайте, я читаю из первой главы книги Иова. «Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана, и сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу, и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня. Я хочу подчеркнуть, что прочитанное нами действие происходит в духовном мире, и важно заметить, что сатана имеет доступ к Богу и даже разговаривать может с Господом. И это происходит и сегодня. В книге Откровения мы читаем вот какое повествование о будущем, что должно совершиться в духовном мире. Иоанн пишет, «Услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Подобно как в дни древние, во времена Иова, так и в наши дни сатана имеет возможность и днем, и ночью что-то говорить пред Богом. И это он будет делать до определенного времени, установленного Господом. Так вот, о сатане написано, что между сынами Божиими пред лицо Господня пришел и сатана. И, конечно же, выложил клевету на Иова. Но Господь знает этого лжеца, разрешает ему приступить к Иову и осуществить задуманный им коварный план. Но Господь ставит предел для действия сатаны в отношении Иова. Вот в тексте, прочитанном нами, написано «И отошел сатана от лица Господня». Это написано со слов свидетеля из духовного мира. Но если теперь будем писать рассказ о происходящем далее и смотреть это уже со стороны земного жителя, то правильно будет писать так. «И придя от Господа, сатана приступил и сделал зло детям Иова, уничтожил все богатство Иова и проказой инфицировал его». Сатана, придя от Господа, сделал свое дело. А это тот же дух, который приходил и к Иову, получил разрешение от Бога прийти к Саулу и возмущать его. Нам трудно понять нашим человеческим умом, Как Бог использует сатану для выполнения своей воли, к примеру, даже для того, чтобы план спасения человечества совершился? Ведь распят Христос на кресте не Богом и не детьми Божьими, а слугами сатаны, руками беззаконных, так написано в Новом Завете, или говоря о смерти, с одной стороны, мы видим, что именно Бог прекращает жизнь человека. Мы читаем в книге Второзакония: «Видите ныне, что это я и нет Бога, кроме меня, я умерщвляю и я оживляю». С другой стороны, мы видим, что Христос пришел, чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Об этом написано в послании к евреям. Если Бог прекращает жизнь человека, то как дьявол может иметь державу смерти? Сатана по природе своей убийца. Его восстание против Бога изменило его природу и сделало его источником смерти и убийства. Когда Бог позволил сатане коснуться Иова, он сказал, Бог сказал, «Вот он в руке твоей, только душу его сбереги». Если бы Бог не сказал эти слова, сатана бы убил Иова. Потому что до этого Бог позволил сатане убить дочерей и сыновей Иова. Кто убил детей Иова? Сатана или Бог? Если мы скажем «сатана», то сам Иов говорит: «Господь дал, Господь и взял». Иов понимает, что детей взял Бог, но мы понимаем, что детей Иова убил сатана, но в то же время Бог допустил, чтобы это произошло. Так происходит и в каждой смерти. Особенно, если это ужасная трагедия, аварии и прочее, мы не можем сказать, что Бог совершает аварии и катастрофы. Причина всему – грех и сатана, но Бог позволяет этому произойти. Другой пример. Если мы сравним два текста, которые описывают исчисление Израиля, то увидим некоторое противоречие на первый взгляд. Во второй книге царств записано, что гнев Господен опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: «Пойди исчисли Израиля и Иуду». А в первой книге Паралипоменон мы читаем: «И восстал сатана на Израиля и возбудил Давида сделать счисление израильтян». В одном тексте сказано о Господе, а в другом о сатане. Однако здесь, друзья, нет противоречия, так как речь идет о Божьем гневе и суде. Бог часто использовал язычников для совершения суда над Израилем. Прежде чем сатана возбудил Давида сделать перепись, Давид уже восстал против Бога и разгневал его. Давид позволил греху войти в сердце и этим открыл доступ для Божьего суда и влияния сатаны. Итак, на Сауле был злой дух от Господа. Мы сейчас возвращаемся к Саулу. Как это понять? В Псалме 77 сказано, что в суде своем Бог посылал посольство злых ангелов. В книге Судей написано, что послал Бог злого духа между Авимелехом и между жителями Сихема. А в книге Царств мы читаем, что Бог послал духа, который сделался лживым в устах пророкам. Что все это значит? Прежде чем к Саулу пришел злой дух, от Саула отступил дух Господен. Это открыло дверь для злого духа, чтобы войти в Саула. Когда Господь убирает свою защиту, этим Он позволяет сатане начинать свою разрушительную работу в человеке. Иаков пишет в своем послании, что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Те, кто сознательно идут против воли Божьей, тех Бог оставляет и разрешает, или, говоря языком переводчиков Библии, Бог посылает действия заблуждения так, что они будут верить лжи. Бог никогда не вводит человека в заблуждение или обольщение, но позволяет человеку нести последствия своего собственного выбора, выбора, который сделал человек. Бог дал нам свободную волю и позволяет принимать или отвергать Божью волю. Так было с Саулом. Но так может произойти и с нами. И здесь есть о чем задуматься. Проанализировать свою жизнь. Может быть, пока есть время даже покаяться, чтобы за грехи и непослушание наши, за грехи и непослушание мои Господь не отступил от меня. Предупреждением для нас сегодня со страниц Библии говорит история Саула, человека, на котором пребывал Дух Божий, но когда ушел Дух Божий, к Саулу приступил Дух злой. Друзья мои, присутствие Духа Святого в нас – это залог, что мы дети Божии. Но это не гарантия на то, что бы мы ни делали, к нам Дух злой подступить не может. И примером или доказательством этому Саул и Иов. Об Иове мы поговорим в одной из наших следующих радиопрограмм, а вот о Сауле поговорим еще сегодня, после песни. Оставайтесь с нами. Итак, снова перед нами Саул, но уже не тот Саул, на которого сходил Дух Божий, и не тот, который одерживал победы, не тот, который возносит жертвы и ставит себе памятники, а Саул негодующий, злой, он кричит на всех, всем недоволен. Именно так объясняют состояние человека, возмущенного в словаре русского языка. Возмущение – это негодование, несогласие с чем-либо, чаще всего достаточно бурно выражаемое вовне. Повышение тона и силы голоса, резкие жесты, выразительная мимика. Перед нами Саул, к которому пришел злой дух и возмущает его. Я слышал, что о Сауле, находящемся вот в этом состоянии возбуждения, некоторые люди говорят, что он стал одержимый бесом. Я не могу с этим согласиться. Но то, что дух злобы поднебесной имел возможность влиять на него, это несомненно. Да, это правда, что проявление такого вида возмущения, какой мы видим у Саула, имеет корни в огороде дьявола. Но ведь, согласитесь, все мы тоже возмущаемся по разным причинам и порой бурлим, как водопад, взбаламучивая все вокруг нас, поднимая и вовлекая в свой возмущенный нами водоворот и доброе, и худое, и выплескиваем это на других. Но мы же не согласимся, что мы, разрешив возмущению выплеснуться из нас, одержимы бесом. Хотя нередко, оправдывая себя, кто-то говорит: «Да это меня бес попутал». Так легко перекладывать вину на другого. Не надо перекладывать вину на беса или духа там, где сам не пободрствовал и дал возмущению волю, нагрубил окружающим, обидел близких, жестко наказал, выместил злобу на подчиненных. И в этом виноват не бес, а ты, дорогой мой христианин. Но нам не это важно. Не об этом речь сегодня. Мы все прекрасно понимаем, что возмущенное состояние – это нехорошее состояние человека, не только духовно, но и чисто физически. Последствия таких наших возмущений – разорванные дружеские отношения, развал семьи, стресс, инсульт, инфаркт. Но вначале стоит возмущение. И вот встает вопрос, как же нам не впадать в такое состояние возмущения? Как выходить из него? Как спасаться от духа, вызывающего в нас возмущение? Давайте мы посмотрим, как из этой ситуации пытается выходить Саул. Ведь не зря же его история оставлена на страницах Божьей книги. Мы читали об этом в начале нашей радиопрограммы. Позвольте я напомню некоторые моменты. Итак, первое, о чем мы, прочитав, узнали, это то, что от Саула отступил Дух Господень. Дух Господень отступил. И скажите, где теперь брать духовную силу Саулу, чтобы противостать прессингу, восстающему на душу его? Помните, мы говорили, что депрессия – это отсутствие силы в сердце человека, способной противостать всякому прессингу, приходящему извне. И вот когда этой силы в сердце или в душе у Саула не стало Духа Божия в сердце Саула, тогда приступает к нему злой дух и возмущает его. Интересно, что это видят слуги его, это видит он сам, и слуги пытаются помочь ему. Вот продолжение этой истории, я читаю далее. И сказали слуги Сауловы: «Вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобою, поискать человека, искусного в игре на гуслях, и когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своею, будет успокаивать тебя». Позвольте, друзья мои радиослушатели, обратить ваше внимание вот на какую деталь. Помните, когда Саул одержал победу над царем Агагом, у Саула была последняя встреча с Самуилом. И мы читали, что отошел Самуил в раму, а Саул пошел в дом свой, в Гиву Саулову. И вот заканчивается эта история вот какими словами. «И более не видался Самуил с Саулом до дня смерти своей. Но печалился Самуил о Сауле». Более не видался Самуил с Саулом. Знаете, о чем это говорит? Это значит, что Саул уже больше не нуждался в словах и советах пророка Божия. А кто же стал царским советником? Кто стал духовным наставником? Посмотрите внимательно на это в прочитанной нами истории. У Саула есть советники, но это не пророки от Господа, это не священнослужитель. Знаете, кто они? А вы подумайте, кто сегодня дает совет удрученным людям, тем, у кого тяжело на душе? И совет этих сегодняшних советчиков очень похож на предложение советников Саула. «Тебе тяжело? У тебя проблемы? Ты не можешь уснуть? Ты в переживании? Ты возмущен? Тебе нужна тихая, спокойная музыка, и она будет действовать на тебя успокаивающе». Знаете, кто дает эти советы сегодня? Причем нередко в церквах. Да-да, друзья мои, вы правильно отвечаете. Эти советы и подобные им дают христианские психологи. А знаете, что скажет настоящий душепопечитель? Ничего другого, как только слово от Создателя души, знающего, чем лечить больную душу. А слово это звучит вот как. Я читаю из послания Иакова, глава 5, 13 стих. «Зло страждет ли кто из вас? Пусть слушает музыку». Нет, друзья мои. «Зло страждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы». Заметили ли вы, как перевернулись с ног на голову евангельский совет современные психологи? Злостраждет ли кто из вас? Вам нужна музыка. А Евангелие говорит, нет, музыка нужна радующимся и веселящимся, а тем, у кого дух возмущается, нужна молитва. То, что сегодня предлагают так называемые целители душ человеческих с приставкой «психа», это не ново. Это не ново, оно было уже давно известно, только под другим именем. Психологи, ставшие советниками Саулу, вместо пророка Божия Самуила говорят Саулу, «Тебе нужна музыка, тебе нужен способный музыкант». Скажите, дорогие мои внимательные слушатели, нужен ли Саулу музыкант? О да, музыка хорошая вещь, и я люблю музыку, и в радиопрограмме часто звучит музыка и пение, но Саулу, в его положении, когда злой дух восставал на него и возмущал его, нужна была не музыка. Саулу нужно было искать общение с Духом Божиим, с Богом. Но написано, и мы читали, что после согрешений Саула Дух Божий ушел от него, оставил Господь Саула. После того, как Саула оставил Господь, оставил Саула и Самуил, а может быть и сам Саул более не желал видеть его. Об этом мы читали, что более не видался Самуил с Саулом до дня смерти своей. Не было больше у Саула настоящего душепопечителя, способного показать Саулу, где выход из его положения. А дворцовые психологи оказались рядом и дали совет. Вот как описывается та история дальше. И отвечал Саул слугам своим, «Найдите мне человека, хорошо играющего, и представьте его ко мне». Тогда один из слуг его сказал, «Вот я видел у Иисея Вифлеемлянина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним». И послал Саул вестников к Иисею и сказал, «Пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде». И взял Иисей осла, хлеб и мех с вином и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. И пришел Давид к Саулу, и служил пред ним, и очень понравился ему, и сделался его оруженосцем. И послал Саул сказать Иисею, «Пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих». И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. На первый взгляд кажется все правильно. Хороший совет дали Сауловы психологи, и результат налицо. Когда злой дух приступал к Саулу, так мы читаем, Давид брался за музыкальный инструмент, и, о чудо, дух злой отступал от Саула. Но так ли это все было? Поначалу да. Как только начинала звучать музыка, дух злой успокаивался и отступал от Саула. Но вот в первой книге царств, в 18 главе описывается следующая история. Давайте я прочитаю ее. С 10 стиха. «И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукою своею на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье, и бросил Саул копье, подумав, пригвожду Давида к стене. Но Давид два раза уклонился от него». Музыка могла в первое время оказывать какое-то влияние на Саула. Но это было временное явление. Такое же временное влияние оказывает музыка и сегодня на тех, кто болен душой, от кого отступил Дух Божий. Но проходит время, и запущенная духовная болезнь, так же, как и физическая, переходит в следующую стадию своего развития из вялотекущей в прогрессивную форму. Больные хватаются за копья и бросают их в тех, кто их лечит. Часто приходится слышать свидетельства людей, посещающих церковь, и говорящих, что им так хорошо на душе становится, когда они слышат христианские песни, песни о Боге, о Христе, о спасении. Но вот перестают эти песни звучат, или уходят люди из церкви, и на душе опять тревога, опять возмущение подступает. А проходит время, и уже и песни духовные перестают помогать. Интересен тот факт, что молодые люди, страстно защищающие так называемый христианский рок, это тот же самый рок, что и в мире, только с христианскими словами, они говорят приблизительно следующее. «Когда я слушаю христианский рок, христианский рэп, мне становится так приятно и хорошо, радость приходит, это Дух Святой наполняет меня». Знаете, дорогие мои, для Саула исполнял свои мелодии великий музыкант, помазанник Божий, пророк Божий Давид, но музыка не способна была вернуть Саулу общение с оставившим его Духом Божиим. Более того, он все больше удалялся от Бога, и возмущение и зло поднималось в нем все сильней и сильней, и дошло до того, что он дважды бросал копье свое в Давида, в того, кто музыкой своей в какой-то период жизни Саула помогал ему. Неважно, какая музыка исполняется, духовная или мирская, спокойная или в стиле рок, она не является лечением для впадающего в депрессию человека, для человека, отступившего от Бога. Это равносильно, как предлагать таблетку аспирина для больного раком человеку. Раковые метастазы неверия распространяются уже по всему организму, а мы ему витаминки будем предлагать в виде музыки. Совет дворцовых психологов оказался крайне неверным для отступника Саула. Таким же неверным был и указанный путь выхода из кризиса, в который впал Саул. Если потеряна связь с Богом, не поможет ни органная, ни классическая, ни народная музыка, ни хоровое, ни сольное пение. Для Саула музыку исполнял Давид, человек Божий, муж по сердцу Божию, и не помогла эта музыка Саулу выйти из кризиса, но он все больше и больше погружался в депрессивное состояние. Вот поэтому я сегодня на основании слова Господня утверждаю, что для тех, кто находится на пути к депрессии, музыка, какая бы она ни была духовная или сверхдуховная, не является лечением и выходом из духовной болезни. Но евангельский совет звучит однозначно. «Злостраждет ли кто из вас, пусть молится, а песни может петь тот, кто весел». И с каким бы мировым признанием или званием не был психолог, говорящий вам обратное, не верьте ему, верьте Слову Божьему. Тему о депрессии мы начинали с истории человека Божия, пророка Илии. Некоторые психологи доказывают, что он был в депрессии. И мы с вами детально рассматривали события, записанные в Библии, связанные с пророком Ильей, и нашли, что да, Илья шел к депрессии и, находясь во дворце Иезавели, увидел, что не имеет связи с Богом, что стал он, Илья, не на тот путь. Он быстро бросается в путь. Заметьте, друзья мои, что очень верный путь избирает Илья, уходя из дворца Иезавели. Путь возвращения к Богу через покаяние, через молитву. Илья строго выполнил новозаветнее повеление. «Злостраждет ли кто из вас?» А это как раз было состояние Ильи. «Пусть молится». В отличие от Саула, Илья пошел каяться и молиться. Саул же, оставленный Богом, пошел песни петь и веселиться. Какая огромная разница! Как сильно отличаются пути выхода из кризиса! Дорогой святой христианин, может быть, ты сегодня по каким-то причинам попал в подобное состояние, подобно Илье или Саулу. Ты почему-то чувствуешь, что нет рядом Бога, Дух Божий отступил от тебя. Кто может быть? Кто-то, может быть, даже возмущает тебя. Какой путь выхода из духовного кризиса избираешь сегодня ты? Путь Саула или путь Ильи? Путь покаяния или путь развлечения? Скажи сам себе дай ответ. Что для тебя лучше, покаяться и получить питательную небесную лепешку или таблетку из рук очередного психолога, уверяющего тебя, что эта таблетка излечит болезнь твоей души? Что ты избираешь методом своего лечения? Молитвенный разговор с Богом или чарующие музыки с самыми божественными словами? Это твой выбор. Истории Саула и Ильи сегодня говорят нам очень ярко и весомо, будто подталкивают подталкивают нас сделать правильный выбор. Позвольте, я приведу еще один пример. Об одной женщине. Это была женщина, горячо любимая мужем, уважаемая мужем, но, судя по ее настроению, по ее слезам, она находилась в тяжелом унынии. Психологи, глядя на нее, сказали бы, что она в депрессии. Ведь даже пищу, которую ей давали, она отказывалась есть. Праздники для нее были не праздники. Почти все признаки депрессии были налицо. Знаете, кто эта женщина? Как ее звали? Звали ее Анна, мать будущего пророка Самуила. И находилась она в этом состоянии по той причине, что у нее не было детей. Да еще и в семье ее за это унижала другая женщина. Много сегодня женщин находятся в подобном состоянии. Но я скажу вам, друзья, что у Анны не было депрессии. И антидепрессанты она не принимала. И вином не заглушала свою боль. И не возмущалась. И к музыкантам не рвалась, чтобы развлечься. Но придя в святое место поклонения Богу, молилась. Вы слышите, что делала Анна? Молилась. Вот как пишет о ней библейский историк. Послушайте. «Была она в скорби души и молилась Господу, и горько плакала. И дала обет, говоря, Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его». И бритва не коснется головы его. Между тем, как она долго молилась пред Господом, Илий смотрел на уста ее. И как Анна говорила в сердце своем, и уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяною. И сказал ей Илий, «Да коли ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала, «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Вина я не пила, говорит Анна, но изливаю душу мою пред Господом. Вот он, самый верный путь выхода из кризиса. Это путь, указанный нам и в Ветхом, и в Новом Заветах. Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Можно много приводить примеров в доказательство сказанного сегодня. К примеру, можно вспомнить библейского героя, который имел самые весомые основания на то, чтобы впасть в депрессию, но не попал в нее. Звали его Иов. О нем мы поговорим в нашей следующей радиопрограмме. А сегодня, по причине того, что время эфира подходит к концу, я хочу пожелать вам, друзья, вот что. Что бы ни случилось в вашей жизни, доверяйте вашу душу Господу. Если нужно лечение, то и лечение доверяйте только Господу и его методам, а не психологам, пусть даже называющих себя христианскими психологами. И да поможет вам в этом Господь.
Много падал я на пути. И тогда, как стоял.
Наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустанович. До встречи, друзья!
Сил быть вечным.